Тема моей проповеди – диалог. И для этого мы прочитаем текст, записанный евангелистом Иоанном в 15 главе, 15 стихом. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Аминь». Мы прочитали слова Иисуса Христа. И это очень важные слова, очень сильные и очень глубокие слова. Именно они подвигли меня сегодня поднять эту тему, которую я назвал бы «диалог». Дело в том, что через Библию нам говорит Бог, и у нас открывается возможность диалога с Ним. В содержании Библии очень много имеется диалогов Бога с человеком и человека с Богом. И они самые разные, но очень важные, потому что это переговоры Бога и человека. Фактически Библия начинается тем, что Бог говорит с людьми, и заканчивается тоже диалогом. Я читаю предпоследний стих Библии. «Ей гряду скоро», – это говорит Иисус Христос. «Ей гряди, Господи Иисусе», – отвечает человек. Бог иногда говорил с людьми напрямую, а иногда говорил через пророков, священников, евангелистов, апостолов. Бог никогда не диктует. Бог не навязывает свою волю человеку для того, чтобы человек исполнял ее автоматически. Нет. Но у Бога всегда складывается очень интересный диалог с людьми. И если мы будем вникать в Священное Писание и читая страницу за страницей, мы убеждаемся, как Бог уважает человека. Он даже реагирует на то, когда люди принимают Его Слово. И мы знаем, что когда Бог свое Слово передал в город Ниневии, и жители города приняли это Слово, Бог даже отменил свой строгий приговор. Если бы мы могли проанализировать все библейские диалоги Бога с человеком, мы бы обнаружили много удивительного и интересного. И фактически диалоги Бога с человеком проходят красной нитью через всю Библию. Это сердце истории, когда Бог и человек имеют диалог между собой. И на первых страницах Библии мы читаем: «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ „Голос твой я услышал в раю и убоялся. Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел“». Так написано в Бытие в 3 главе. И это диалог. И очень поучительный, очень важный. Он имеет и к нам некоторые отношения. И здесь есть о чем размышлять и рассуждать. А в следующей, в 4 главе, мы читаем: «И сказал Господь Каину: „Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним“». Бог говорит Каину. А в 18 главе, Бытие 17 стихом мы читаем: «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Бог говорит с Авраамом, но Бог открывает ему нечто. Он говорит: «Я не могу утаить от Авраама». И я напоминаю, что в Библии Авраам назван другом Божьим. А сколько вопросов Бог задает Иову, вы прочтите. И вы попробуйте посчитать, сколько вопросов Бог задает Иову, и какие это вопросы. Они обращены к нам. Вообще очень интересно, что Бог задает вопросы во время диалога. Но в Писании есть уникальный случай, когда Бог говорил мальчику в храме. Но какому мальчику? Наверное, такому, как вот здесь у нас сегодня присутствует на балконе мальчик. Я думаю, наверное, в то время этот мальчик был такого возраста. А возможно, здесь вот есть в первых рядах сидят мальчики. И Бог говорил мальчику. Неужели Бог может говорить детям? Неужели Бог может и с детьми разговаривать и вести переговоры, и вступать с ними в диалог? Может. А кто скажет, как звали этого мальчика? Самуил. Правильно, это был мальчик Самуил. И это очень интересно, но это очень прекрасно, и это очень важно. Это был мальчик Самуил. Значит, Бог говорит и детям. Бог готов разговаривать даже с детьми, с мальчиками, с девочками. Бог очень ценит человека. И, как интересно, Бог разговаривал с пророком Ионой. Об этом мы находим в последних стихах последней главы книги пророка Ионы. «И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота?» Часто в диалоге с Богом люди не соглашаются. Люди сомневаются и даже огорчаются, как мы прочитали, получилось с пророком Ионой. Иногда люди вступают в этом диалоге даже в спор с Богом. И это удивительно. Люди задают Богу много вопросов и просят у Него часто даже подтверждения тому, что говорит Бог им. И Бог допускает это. А почему? Он ценит живой диалог, искренность, внимательность. Он желает в переговорах иметь общение с людьми. И это очень важно. И диалог между Богом и человеком достигает своей кульминации в Иисусе Христе. И поэтому послание к евреям начинается такими словами: «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил Сыне». Это послание к евреям, 1 глава, 1 и 2 стихи. А евангелист Иоанн говорит об Иисусе Христе в первой главе своего Евангелия, говорит так: «И Слово стало плотью и обитало с нами». Он называет Иисуса Христа Словом и говорит, что Слово стало плотью и обитало с нами. Диалог Бога и человека принимает почти осязаемый характер. И действительно, Бог приближается к человеку так близко, и это происходит такое очень тесное, близкое общение, необычное. И действительно, это открывает новый этап в истории. Именно об этом говорил Иисус Христос. И Он сказал так: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Дело в том, что Бог и человек, между ними огромная дистанция, и при том дистанция куда больше, чем между господином и рабом. Но Иисус Христос, Он соединяет человека с Богом. Он преодолевает эту дистанцию. Он сам приходит на эту грешную землю для того, чтобы вступить в общение, в этот непосредственный прямой диалог с человеком. И здесь мы видим новый поворот в отношениях Бога и человека в Иисусе Христе. И притом даже такой несколько неожиданный. Обратите внимание, почему Христос говорит: «Вы друзья мои». Он говорит: «Я не называю вас рабами». Почему? Потому что Он с нами разговаривает не так, как Господин разговаривает с рабами своими, а Он разговаривает с нами, как с друзьями. Какое великое благо! Как это удивительно! Но как это прекрасно! Ах, если бы Бог меня назвал рабом! И для меня это было бы бесконечным счастьем. Это предел моей мечты – услышать от Бога: «Добрый и верный раб, в малом ты был верен». Но Он не называет нас рабами. Он называет нас друзьями. Он хочет с нами общаться совершенно на другом уровне. Он выступает в роли советника. Он выступает в роли нашего друга, в роли отца. Он сближается с нами через Иисуса Христа. И здесь диалог происходит чуть ли не на равных. Получается дружеский диалог у Бога с человеком через Иисуса Христа. И Иисус Христос, когда был на земле, Он разговаривал с людьми, Он общался с детками, Он брал их на руки, Он прикасался к людям, Он учил, наставлял, рассказывал. Можно ли к этому быть равнодушным? Мы привыкаем к этому, но этого мало. Бог дает нам Библию. И Библия – это живая, говорящая книга. Через Писание мы входим в диалог с Богом. Библия – это Слово Божие. И там мы можем найти ответы на все наши вопросы, без исключения. И Библия становится живым диалогом Бога с человеком. И это происходит на чудесных страницах Священного Писания. И это диалог с вечностью. Это диалог с любовью. Это диалог через Слово Божие в Духе Святом. Это прекрасно и удивительно. Это разговор человека с Богом через Священное Писание. Диалог, в котором участвует Бог и человек. Но часто появляется кто-то третий, как говорят, третий лишний. Кто это такой? Почему он вторгается в этот диалог? Почему он нарушает диалог и мешает этому диалогу постоянно? Библия говорит, что нам умыслы его небезызвестны, и мы должны побеждать и преодолевать эти искушения силой Божьей. Потребуется много внимания, много смирения, много благоговения, чтобы участвовать в этом духовном диалоге, в нашем общении с Богом. Нужна готовность иметь этот диалог. И в этом диалоге мне хотелось бы помолчать, потому что я человек с нечистыми устами, как сказал пророк Исаия. Как можно говорить с Богом святым, великим, вечным, на небесах? Хотелось бы в этом диалоге послушать. Хотелось бы в этом диалоге услышать. Хотелось бы исполнить все, что говорит Бог. Хотелось бы повторить слова Самуила. «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Хотелось бы слышать. Хотелось бы все это исполнять в жизни, то, чему учит Бог. Диалог с Богом. Диалог человека с Богом, он всегда должен приводить нас в восторг, он должен нас удивлять. Это всегда новый разговор, удивительный, свежий, прекрасный. И мы должны дорожить этим. И мы должны участвовать в этом диалоге. И мы должны видеть этот диалог и слышать то, что Бог говорит нам. Один английский писатель в своей книге, переведенной на русский язык, очень интересно рассказывает о монастыре. Монастырь, который находился в очень красивом месте, в окружении такой чудесной природы. И вот в этом аббатстве, построенном еще в XIII веке, там пребывали монахи, и они вместо одежды носили такие грубые балахоны, они не ели мяса, ни рыбы, ни яиц, спали они на соломе, в полночь вставали, чтобы служить обедню, они проводили весь день в трудах, в чтениях, в молитвах, и всю жизнь их осияло мертвое молчание, ибо никто из них никогда не говорил. И часто монахи дают обет молчания. Мрачное это было братство, пишет этот писатель. И мрачную оно вело жизнь в этом прелестном местечке, которое Господь создал таким веселым. Странно, что голоса окружающей их природы, нежное пение струй, шепот речной травы, музыка шелестящего ветра не внушили этим монахам более правильного взгляда на жизнь. Целыми днями они в молчании ожидали голоса с неба, а этот голос весь день и в торжественной тишины ночи говорил с ними тысячами звуков, но они его не слышали. Интересный взгляд на монастырь, на верующих людей, которые ожидают услышать Слово Божие, а Бог говорит с ними, и они не слышат. И поэтому сегодня слышащий да слышит, что Дух говорит церквам. И как хотелось бы, чтобы мы полюбили Библию всем сердцем, всей душой, чтобы мы читали, вникали, исследовали ее, чтобы мы жили Священным Писанием. Диалог с Богом – это то, что самое прекрасное может быть в нашей жизни. Это частица вечности, бессмертия, света божественного в нашей душе. И один поэт сказал так: «Библия – светлых небес откровенья, путь в небеса и победы залог, тайну глубокую мира спасения нам через Тебя открывает сам Бог. Библия – чудная книга священная, меч и огонь, и победа в борьбе, непревзойденная и несравненная, вечная слава вовеки Тебе. Аминь». Помолимся.
Славим и величаем Тебя, Господи, ибо правда Твоя пребывает вовек, и дела Твои – сила и красота. Господи, сегодня, как никогда, Ты приглашаешь нас для общения с Тобою. И мы благодарны Тебе, Господь, что в молитвах наших, когда мы открываем сердца наши, уста наши, Господь, могут говорить Тебе: услышь нас, Господи. Услышь Духом Твоим Святым, наполни нас, Господь, и помоги нам принять то слово, которое Ты передаешь нам. Помоги нам, Господи, растворить его в жизни нашей, чтобы оно приносило благодать, Господь, нам, сердцам, ищущим Тебя, желающим услышать голос Твой в общении с Тобою, друг с другом, Господи. Благослови и наполни дом молитвы любящими сердцами, чтобы еще многие нашли Тебя как личного Спасителя. И сегодня Ты видишь сердце, Господь, которое метется, которое желает с Тобой иметь общение, но не может и не знает, как, ибо грех сдерживает его. Господи, коснись такое сердце, помоги ободриться, помоги подняться, Господь, снова получить ту надежду, которую Ты даешь по милости ищущим Тебя, желающим правды Твоей в своей жизни. Господи, благослови каждого здесь стоящего, услышь, Господь, тихие и громкие молитвы и наполни, Господь, нас мудростью Твоею в этом трудном, тяжелом мире, Господь, который окружает нас. Молим Тебя, чтобы Ты благословил пение, благословил, Господь, всякого говорящего Твое Слово и помог нам, Господь, услышать Тебя. И будь прославлен в нашей жизни, вечный Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь.
Хор прославит Господа. А сейчас брат Владимир Александрович, который является служителем Тамбовской церкви, историком нашего братства, также передаст нам слово Господне.
В этом месяце многие церкви нашего братства проводят Дни Библии. С чем это связано? А это связано с тем, что в этом году в России отмечается 135-летие со дня выхода Священного Писания на русском языке. И вот сейчас мы с вами вспомним, братья и сестры, слова Господа нашего Иисуса Христа о значении Слова Божьего в жизни христианина. Мы открываем Евангелие от Луки, 11 главу, и читаем 27 и 28 стихи. Когда же он говорил это, одна женщина, возыв высевший голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Аминь. Вот здесь тоже произошел диалог, о котором говорил брат Михаил. Предельно краткий, лаконичный диалог между женщиной из народа и Христом. Христос произносит поучение о духовной жизни. И, видимо, эти поучения оказали очень сильное впечатление на слушателей, и в особенности на эту эмоциональную женщину. И она воскликнула: «Блаженно чрево тебя питавшие, сосцы тебя питавшие». Ну, это бывает, вот бывают такие ситуации, когда какой-то яркий человек появляется, какие-то у него достижения особые, то в народе говорят: «Какая же мать его воспитала? И какая мать его взрастила и родила?» Вот примерно такие чувства двигали этой женщины. «О, как счастлива твоя мать!» А Господь что сказал в ответ? Христос больше ценил духовное родство, духовную родословную, нежели родословную по плоти. А у евреев было наоборот. Евреи очень ценили своих предков. Можно сказать, даже был развит культ предков. Помните, как в разговоре со Христом иудеи говорили: «Отец наш Авраам! Мы дети Авраама, у нас особое родословное, у нас особые предки». И вот в данном случае, для того, чтобы не было стремления к превозношению человека, к превозношению родственника по плоти, предка, Христос внес коррективы в возглас женщины и сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Обратили внимание, вот в какой форме здесь глагол произнесен? Не просто слушающие Слово Божие, а слышащие Слово Божие. Можно слушать какую-то информацию и пропускать ее мимо ушей. Вот есть, например, такое мнение: поэты должны беречь свой слух от плохих стихов. Музыканты должны беречь свой слух от плохой музыки. Почему? А потому что можно испортить вкус. Можно нарушить чувствительность внутреннего слуха. А Священное Писание учит нас развивать внутренний духовный слух, внутреннюю духовную восприимчивость. Вот вспомните случай, когда апостол Павел пришел в город Афины. Большой город, языческий город, там много было культурных людей, образованных, интеллектуальных, ценителей искусства. Павел проповедует Евангелие. спасение во Христе. И вот эпикурейские, стоические философы, вся вот эта интеллектуальная элита слушает его. Слушала. А слышала ли? Оказалось, что нет. Многие не услышали. Они просто слушали, а потом сказали так с некоторой иронией: «О, он говорит нам о воскресении мертвых. Ладно, об этом тебя послушаем в другой раз». Слушали Слово Божие, но не услышали его и остались духовно бесплодными, обездоленными. А есть другие случаи. Вот приезжает Павел в город Филиппы, македонская колония. Маленькое собрание он там нашел, молитвенный дом небольшой. И там одни женщины в основном собрались для прославления Бога. Павел проповедует там Слово Божие, и вот Лидия, торговавшая багряницей, вдруг это слово услышала. Господь отверз сердце Лидии внимать тому, что говорил Павел. И эта женщина уверовала, она полностью отдала свою жизнь в распоряжение Христа. Слушали и не слышали. Но слушали другие и были чуткими, восприимчивыми, и услышали. И вот таковых Господь назвал блаженными. Рассказывают об одном известном концертирующем пианисте, который много гастролей совершал в разных городах. И вот приехал он как-то в один город, было объявлено о его концерте, он исполнял известные произведения. После исполнения одного произведения к нему подходит женщина и говорит: «А вы не могли бы объяснить содержание этого произведения?» Пианист сказал: «Да, охотно, объясню». Опять снова сел за рояль и проиграл это произведение от начала до конца. Намек на что? А вот на слова Христа, которые он часто говорил: «Имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Нет внутреннего духовного слуха. И тогда Библия становится закрытой книгой. Есть подготовка. Подготовка может быть филологическая, грамотность может быть высокая. А человек не воспринимает Слово Божье или искажает его. Почему? А потому что нет опыта диалога с Богом, о котором мы говорили. Нет опыта личной молитвенной жизни. Нет опыта личной духовной жизни. И потому библейские тексты, библейские истины или не воспринимаются, или даже грубо могут искажаться. Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Почему же они блаженны? И вот это слово, оно современному человеку кажется несколько устаревшим. И некоторые даже представляют себе вот блаженные, это вот те, у которых как бы что-то вот не в порядке, там какие-то отклонения на каком-то уровне, на душевном, на психическом и так далее. Некоторые считают, что вот блаженные – это просто счастливые. Но это не совсем так. То в Библии, например, слово «счастье» только 9 раз встречается. И 8 раз в отрицательном смысле. А чаще всего используется синоним слова «блаженство». Это состояние более высокое, чем просто состояние счастья. Счастье больше связано с мирским успехом, с мирским благоденствием, благополучием, комфортом мирским, светским. А вот блаженство – это глубже и выше. Если мы посмотрим, например, библейские тексты на других языках, там это слово «блаженны» по-другому звучит. «Благословенны, слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Вот это более точнее. Быть блаженным, значит, быть благословенным Богом в духовном значении, в духовной жизни. И почему же вот таковых Господь назвал блаженными, тех, которые слышат Слово Божие и соблюдают его? А потому что эти люди пережили личную встречу с Богом. Этот человек пережил духовное возрождение, и он на своем личном опыте убедился в том, какую силу, каким чудодейственным влиянием обладает Евангелие. Помните, как апостол Павел об этом говорил в послании к римлянам? «Я не стыжусь благовествования Христова». Почему? Потому что Евангелие есть сила Божия ко спасению всякого человека. Во-первых, иудея, а потом эллина. И вот великое множество примеров можем привести, как Евангелие изменяло жизнь отдельных личностей, изменяло жизнь и судьбы даже целых стран, целых народов, целых племен. Вот завтра многие церкви, в основном на Западе, отмечают День Реформации. 31 октября. Что случилось в начале 16-го столетия? А вот 31 октября проповедник Мартин Лютер прибил к двери своей церкви в Виттенберге 95 тезисов. И что было на первом месте там провозглашено? Что провозгласил Мартин Лютер? Библия, Священное Писание, есть высший авторитет и высшее руководство в христианской духовной жизни. Мартин Лютер переводит Библию на немецкий язык, с латыни на немецкий. Слово Божие пошло в народ. И к чему это привело? А к великому пробуждению. Вначале этот огонь загорелся в одной стране, в Германии, потом перебросился на Швейцарию, на Голландию, на другие страны. Вся Европа загорелась огнем Божьим. От какого источника? От Слова Божьего, от Священного Писания. А у нас в России? У нас в России, конечно, не было такой вот массовой реформации, как это было в Европе, но у нас в России были довольно мощные реформационные евангельские движения. Огонь и волны богоискательства прокатывались по российским землям тоже. В 14-м столетии, в 17-м в какой-то мере. И вот наступает век 19-й, начало 19 века. Волна духовного пробуждения, волна богоискательства. А где ее источник? И кто был вот главным инициатором библейского движения в начале 19 века? А был царь Александр I. Вот он лично встретился со Священным Писанием и пережил на самом себе влияние Библии. И на что это его подвигло? А это подвигло его на то, что он дал указание об учреждении в России библейского общества, которое должно было печатать Библии и потом переводить Библии на понятный русский язык. Значит, этот царь, после того, как был побежден Наполеон, предложил союзникам заключить священный союз, священный договор. На какой основе? А вот на основе признания Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Союзники были удивлены, что это русский царь. Какой он наивный человек. В политике разве можно руководствоваться Евангелием? А он предлагает, чтобы мы Евангелие в основу поставили. Но союзники свои подписи приложили к этому договору, и были потом благословенны результаты вот этого Священного Союза. Тот же царь Александр I предложил учредить новое министерство, Министерство духовных дел и просвещения. В указе было сказано, для чего создается это министерство. Для возрождения в России живой и сознательной веры. Обратили внимание, какое важное было слово? Для возрождения в России живой и сознательной веры. Откуда эта вера появляется, живая и сознательная? Конечно, ее источник – Слово Божие, Священное Писание. И вот, когда стали возникать во многих губерниях российских филиалы библейского общества, то эти общества обычно открывали губернаторы – И вот мне попалась в архиве речь губернатора Тамбовского во время открытия филиала библейского общества. И вот губернатор сказал там очень такие хорошие, мудрые слова. «Царь, беседуя со Словом Божьим, увидит в своих подданных не просто рабов и слуг, а он увидит своих детей, и он будет отцом для своего народа, для своих подданных. Если судья беседует со Словом Божьим, он будет совершать суд справедливо, верно и праведно. В Слове Божьем и богатый, и бедный найдут путь ко спасению, найдут путь к исправлению, к преображению своей жизни». В Америке, например, начиная с 17-го, 18-го и кончая 19 веком, такая вот традиция сформировалась – объявлять дни всенародного смирения, молитвы и поста. Первый президент Джордж Вашингтон это делал, потом делал это Теодор Адамс, Джеймс Мэдисон и, наконец, Авраам Линкольн в 19 веке. Вы знаете, какая сложная ситуация была в то время в Америке. Гражданская война, брат с братом воевал. И вот трижды Авраам Линкольн объявлял на всю страну день всенародного смирения, поста и молитвы. И в это время он делал специальное обращение к народу. «Мы возгордились, мы стали самонадеянными, мы забыли про милость Божью, мы не осознаем свои личные и национальные грехи. Мы должны пасть перед Богом в сокрушении и смирении и просить Его о милости, ибо благословение и процветание нашей нации зависит от нашего отношения к Богу, как к Творцу и Создателю, и к Его Слову». Вот такая прекрасная традиция была о днях всенародного смирения, поста и молитвы. И Библия здесь опять же стояла вот в центре всего, в центре таких вот судьбоносных моментов в истории. Блаженные, слышащие, почему еще? А потому что Священное Писание открывает каждому человеку цель и смысл его жизни. Божий замысел относительно каждого человека открывается в Библии. Вот мы помним, когда от Христа какая-то часть людей стала отходить, и Господь всегда предоставлял право выбора, право на самоопределение каждому человеку. И вот тогда Христос произнес такие слова: «А не хотите ли и вы отойти? Вот многие отходят от меня, вы тоже свободны. Не хотите ли вы отойти?» И что тогда сказал Петр? А Петр сказал замечательные слова: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Не просто слова, не просто какую-то программу социальную, политическую, духовную, не просто теорию философскую, научную, а ты имеешь глаголы вечной жизни. И вот связь с глаголами вечной жизни открывает перед нами очень глубокий смысл жизни, смысл бытия. Вот почему сейчас в России все больше и больше появляются пьяниц, алкоголиков, наркоманов и разных-разных зависимых людей. В чем причина? А главная причина в том, что человек не имеет смысла жизни. Он не знает, где истинный смысл жизни. И потому в сердце его пустота. А если сердце пусто, то, как Христос сказал, приходит туда дух нечестивый. И не один, а даже семь злейших могут заполонить сердце этого человека. И таким он станет связанным, таким рабом греха и порока, что трудно ему от этого освободиться. Деградация неминуема, если у человека нет ни цели, ни смысла жизни, который выходит за пределы земного бытия, за пределы краткой земной жизни. Как же мы с вами, братья и сестры, относимся к слову Божьему. Помним ли мы вот это предупреждение Христа, сказанное женщине, блаженно слышащие Слово Божие и соблюдающие Его? Каково наше отношение? Вот Давид, псалмопевец, в 118-м псалме говорит: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить мне пред Тобою». В сердце решил хранить Слово. А сейчас много новых технологий, много новой техники появляется. И вот как-то два брата, молодой и старый, встретились, беседуют между собой. Молодой говорит старому: «Иван Петрович, а вот посмотри, вот в этом маленьком телефончике у меня вся Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет. И в этом же телефончике у меня и библейская энциклопедия, и библейская симфония, и справочники». Вот, Иван Петрович, как удобно-то. Иван Петрович слушает, говорит: «Да вот, да, у тебя в телефоне Библия-то, а у меня Библия в сердце. В сердце я стараюсь хранить Слово Божие. В телефоне это одно, а вот есть ли она в нашем сердце, это гораздо важнее и ценнее». Вот сегодня еще один такой памятный день у нас в России отмечают. Это день памяти жертв репрессий. И наши братья пролили много крови, и многие отдали жизни за то, чтобы проповедовать Слово Божие во спасении грешников. Вот в Москве есть так называемый Бутовский полигон. Там были массовые расстрелы. И там наших братьев тоже много было расстреляно. Но православные там памятный обелиск водрузили и имена записали о своих погибших за веру. А где памятная доска, где память со стороны евангельских верующих, со стороны протестантов? А их там погибло еще больше, чем православных. И вот мы знаем свидетельство из этой трагической истории, из эпохи жутких репрессий, когда в лагерях братья собирались вместе, и были даже такие случаи, когда они прокалывали себе пальцы, из пальцев истекала кровь, и потом этой кровью они писали по памяти тексты Священного Писания. Вот старались таким образом сохранить кровь и тексты Священного Писания. Или просто собирались и на память старались вспомнить стихи, места, эпизоды, и потом вот вместе таким образом старались сохранить, чтобы в таких общениях, в таких местах печальных, трагических, сохранить дух веры и дух молитвы. Долгое-долгое время Библия в нашей стране была недоступной книгой. Вот, например, с 1921 года и по 1956 годы Библия практически в России не издавалась. Верующие в основном пользовались запасами тех изданий, которые совершались еще до 1917 года, или какая-то часть Библии попадала тайными путями в нашу страну. Но для жителей России Библия была в этот период времени или даже позже недоступной. Как-то в 80-е годы я провел такой простенький эксперимент. Зашел в библиотеку областную, научную, и написал на требование, попросил, чтобы мне дали Библию. Значит, там библиотекари сразу забегали, вышел старший библиотекарь и сказал: «Библия-то у нас есть, но хранится она в закрытом фонде, и выдаем мы ее только специалистам». А кого тогда считали специалистами? Ну, знают все, кого. Это были или атеисты, или сотрудники силовых ведомств, сотрудники тайной полиции. Вот только этот контингент имел возможность подержать Библию, познакомиться со Священным Писанием. А верующие не имели прямого доступа к книге Божьей. И вот в 70-е годы прошлого века даже зародилось такое диссидентское движение за право человека на Библию, за право человека на то, чтобы читать Священное Писание. Инициаторов этого движения наказывали, им давали сроки, они отбывали сроки в лагерях, но движение это не заглохло окончательно, оно существовало прямо вот до начала перестроечных времен. Движение за право человека на Библию. Пришли новые времена. Открылся доступ к Библии. Открылся доступ к библейским источникам, к духовным собраниям. Казалось бы, вот какие благословенные времена, какая благословенная эпоха. Но что мы наблюдаем? Источники открыты. Источники почти на каждом перекрестке, на каждом углу. А где жажда духовная? Где стремление? А она почему-то иссякла. Почему же? А почему-то народ верующий погрузился в суету? Почему-то христиане стали превращаться в обывателей, которые живут какими-то мелкими бытовыми интересами? Работа, собачки, телевизор, работа. И все? Вот такая опасность, вот такая угроза стоит перед современными церквами. Превратиться в обывателей, превратиться в равнодушных христиан. И, конечно, в чем здесь причина главная? А главная причина в том, что, несмотря на доступность Священного Писания, народ Божий почему-то постигло равнодушие, постигло пассивность. Да, у нас много разных изданий Священного Писания, в роскошных переплетах, и трехтомники Лопухина, и Женевские Библии, и Библии с новыми переводами, и вот ставим мы их на полочках на видном месте. И стоят они как украшения, украшения домашней личной библиотеки. У некоторых другое понятие, а вот я же хожу в церковь каждое воскресенье, там проповедник, там пастор, читает Слово Божие, объясняет, и мне достаточно. Но разве этого достаточно? Недостаточно. А тем более, если мы слушаем только проповедника, значит, у нас взгляд на Библию через призму проповедника. А где же личное изучение Священного Писания? Где личное размышление Библии с молитвою? Тогда наша духовная жизнь терпит явный ущерб. Как украшение Библии, послушаю с кафедры Слово Божье, а где личное соприкосновение, личное размышление над Священным Писанием? Мы говорим, что нам некогда. Я вот раз в неделю в церковь сходил, послушал, и все. Но в таком случае мы будем утрачивать наш духовный слух. Мы будем утрачивать духовный аппетит к Священному Писанию. И наша духовная жизнь уже не станет такой твердой, целеустремленной. И вот помните, когда Христос завершил свою Нагорную проповедь, евангелист Лука излагает ее очень подробно в трех главах, и, завершая Нагорную проповедь, Христос произнес такую вот притчу, краткую, но хорошо понятную для всех людей. «Тот, кто слушает Слово Мое и исполняет его, кому подобен? Человеку благоразумному, который построил дом свой на камне, подул ветры, разлились реки, и дом тот устоял, а тот, который построил на песке, у того дом моментально был разрушен». На чем мы строим наш духовный дом, нашу духовную жизнь? На песке человеческих мнений, суеверий, поверхностной информации о Библии, или же на камне, на основании Евангелия, на основании учения Христа и учения апостолов. От этого очень многое зависит. Дом без фундамента твердого разваливается. Дерево без крепкой, глубокой корневой системы моментально падает, даже при небольшом шторме, при небольшом ветре. А жизнь христианина тоже подвержена вот такой опасности. Нет фундамента, нет корней, нет корневой системы, крепкой, глубокой, малейшее искушение. И человек может впасть в грех и отдалиться от Христа. Слово Божие – это основа нашей жизни. И вот Христос, как ты сказал притчу о богаче и Лазаре, о их посмертной судьбе, их посмертной участи, оказался богач в адском месте. И видит Авраама, который на лоне, видит он Авраама, который на лоне находится, и обращается к нему с просьбой: «О, отче Аврааме, пошли Лазаря в дом отца моего, там у меня 5 братьев, пусть он их предупредит, чтобы они не попали в это место мучения». А какой он ответ услышал? У них есть Моисей и пророки. То есть у них есть Слово Божие. Если Моисей и пророков не слушают, то даже если бы кто из мертвых воскрес, все равно не поверит. Вот такова природа человеческая. Слово, чудеса, а Слово, оно всегда с нами. Оно открыто, оно доступно. И вот Христос говорит: слушающий Слово Мое, я этого человека не сужу, если он слушает и не поверит словам Моим, я не сужу его. Но Слово, которое он слышал, оно будет судить его в последний день. Будем ценить Слово Божие, дорогие братья и сестры. Будем ставить его в основу нашей жизни. Будем помнить предупреждение особое по поводу значения Священного Писания в нашей жизни. Апостол Павел писал к Тимофею об этом. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь.
Бог прославит Господа.
Давайте все вместе теперь прославим Господа и в продолжение мыслей, которые мы слышали перед этим, споем псалом «Навеки не оставлю святую Библию». Номер 701, песнь Возрождения, 673, новый сборник. И во время пения мы участвуем в нашем добровольном материальном служении на дело Господне.
Навеки не оставлю.